Маленькие портреты. Луначарский. На фотографии, датированной 1914 годом, группа детей и взрослых. Это русская школа в Париже. Среди детей узнаю только своего старшего брата Колю в белой рубашечке с галстуком и широким поясом. Он-то и учился в этой школе. Своего друга Татошку и самого себя. Мне 3 года. Рядом со мной моя нянька, бретонка Сесиль. Среди взрослых моя бабушка и мать в какой-то странной, закрывающей уши прически тех лет. Мужчины все с бородками и в пенсне. Среди них тоже с бородкой и в пенсне, в соломенной шляпе, именовавшейся тогда канотье, Анатолий Васильевич Луначарский. Его сын — это и есть мой друг Татошка, тоже здесь, кругломордый пузырь-блондин на коленях у своей няньки. Жили мы тогда в Париже с Луначарскими в одном доме. Мать работала в больнице, превратившейся с началом войны в госпиталь. Анатолий Васильевич, кроме революционной деятельности, занимался журналистикой. Рядом с нашим домом был парк Мансури. Он и сейчас есть, но тогда это была самая окраина Парижа. Сразу за парком тянулись так называемые фортификации, какие-то допотопные земляные валы, где ежедневно занимались шагистикой наши любимцы-солдаты. Впрочем, мы тоже были их любимцами, и они ничуть не огорчались, когда мы набрасывались на них во время их перекуров. Мы — это Татошка Луначарский, Бабос Кристи и я. Нянькой нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались, а мы с Татошкой отчаянно вцепляясь друг к другу в волосы, а Бабос нас разнимал, Анатолий Васильевич спокойно сидел себе на скамеечке и писал или правил свои статьи. Из фотографий тех лет сохранилось еще несколько, и среди них одна, наша тройка и моя двоюродная сестра Лена. Я долго тихо ненавидел эту фотографию. Мальчики как мальчики, в каких-то штанишках и фуфаечках, девочка как девочка, а я не то ни сё. Бархатное платьице с кружевным воротничком и длинные золотые локоны до плеч. Тьфу! Противно было смотреть. Как писал Анатолий Васильевич на скамеечке своей статьи, я не очень-то помню. Нам интереснее было драться или кормить в пруду лебедей и уток, называвшихся у нас тогда «Ле-Гага». Зато ярко до сих пор помню Луначарского в виде некой помеси Деда Мороза и черта на одной из детских елок. Он напялил на себя мамину меховую козлиного меха шубу, приделал какие-то рога и даже, по-моему, хвост, и очень пугал и веселил нас. Потом началась война. Солдаты с фортификации исчезли, а в небе появились немецкие цеппелины. Как-то ночью мне их даже показали. Я все клянчил, чтобы мне показали. Но кроме лучей прожекторов я ничего не увидел. Но и этого было вполне достаточно. Где-то в начале 1915 года мы через Англию и Швецию вернулись домой и осели в Киеве. Луначарский и Кристи покинули Францию позже, ехали тоже морем, только южным путем через Грецию, и обосновались в Москве. Встретился я потом с Анатолием Васильевичем один только раз, через 15 лет после парка в Мансури в 1929 году. До этого заходил к нему, вернее, к Татошке, когда обоим нам было лет по 14-15. Жили они тогда в Кремле, куда я попал в первый раз и где снисходительно руководимый местным аборигеном Татошкой впервые увидел царь-колокол и царь-пушку. Папы в тот день дома не было. Мы с Татошкой побежали в Третьяковку, я туда попал тоже в первый раз, и там, помню, долго до слез хохотали над каненковскими старичками-лесовичками. Других воспоминаний о моем знакомстве с Третьяковкой у меня не сохранилось. В 1929 году я поехал к Луначарскому по настоянию своих родителей. Дело в том, что в этом году я не попал в художественный институт. Доброжелатели мои объясняли мой провал неподходящим, мол, социальным происхождением. Я же твердо знал, что произошло это совсем по другой причине. Просто на экзамене надо было сделать портрет маслом, а я умел только рисовать. И один единственный и первый в жизни урок живописи за день до экзамена вряд ли мог спасти положение. Нечто мерзко зеленое, беспомощно размазанное по холсту, должно было повергнуть в ужас приемную комиссию, что, по-видимому, и произошло. А передо мной навеки захлопнуть двери художественного института. И вот тут-то, очевидно, те же доброжелатели посоветовали моим родителям обратиться за помощью к бывшему нашему соседу по Рюрали-11. Записка, в которой отмечались мои недюжинные архитектурные способности, адресованная ректору института, сохранилась у меня до сих пор и сыграл, думаю, свою роль на следующий год, когда я держал экзамен уже не в художественный, а в строительный институт. Записка эта и послужила поводом для моего визита к Анатолию Васильевичу. Надо было, воспользовавшись поездкой в Москву, я работал тогда на постройке Киевского вокзала и имел бесплатный железнодорожный билет, зайти и поблагодарить свою бывшую няньку за помощь. Кстати, до этого Луначарский дважды, в 1924 и в 1928 годах, давал моей бабушке рекомендации для поездки в Швейцарию к младшей своей дочери Вере, вышедшей там замуж и в России больше уже никогда не бывавшей. Помню, что в рекомендациях этих меня больше всего поразило, что в характеристике, данной Анатолием Васильевичем бабушке, сказано было, что она лояльна по отношению к советской власти. Лояльна? Ведь это значит только терпимо, не больше. Заглянув вдаль и с радостью обнаружив, что в понятие это входит и доброжелательность, я успокоился. Итак, 25 декабря 1929 года я с трепетом душевным сел в лифт большого 6- или 7-этажного дома в Денежном переулке, поднялся на самый верх и нажал кнопку в дверях с табличкой «Председатель комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями Анатолий Васильевич Луначарский». Отворила мне дверь горничная. Я отрекомендовался, и буквально через минуту в прихожей появился хозяин с салфеткой на шее. «А, Виктор!» — с ударением на «о» по-французски приветливо и весело сказал он. «Очень рад и очень кстати. Мы как раз обедаем». Я приглашен был к столу с белоснежной скатертью и множеством тарелок и тарелочек. Познакомлен с женой, хорошо известной мне по кинофильмам «Месмент» и «Медвежья свадьба» Натальей Александровной Розенель, и накормлен вкуснейшим, обильнейшим обедом. Потом дома меня, конечно, спрашивали, чем же кормили, но я ничего не запомнил, кроме обилия фарфора, разных ножичков и вилочек, и того, что боялся больше всего, как бы не нарушить этикет и взять не то и не так, как надо. Разговор за столом был оживленный, но касался в основном бабушки, мамы и моего изменения в росте и цвете. «Подумай», — смеясь говорил жене Анатолий Васильевич, «ведь у этого молодого человека, когда я его пас в Монсури, были совершенно золотые локоны, как у маленького лорда Фаунтлероя». Меня, хотя мне было уже 18 лет, это сравнение явно покоробило. Меньше всего я хотел когда-либо и чем-либо походить на лорда, поэтому даже не без умысла пришел к бывшему наркому в какой-то застиранной бумазейной рубашке с поясом поверх, чем поверг в ужас моих родителей. Неужели не мог поприличнее одеться? Взял бы у кого-нибудь белую рубашечку, пиджачок, на это уже смотреть стыдно. Потом говорили о моих планах на будущее. Я твердо решил стать архитектором. О том, что это очень интересная специальность, и что вообще-то студентам этого профиля, слова Натальи Александровны, следовало бы знакомиться с Парфеноном и Римским форумом в натуре, а не только по альбомам. «Доживем когда-нибудь и до этого», — то ли мягко, то ли горько улыбнулся одними глазами сквозь пенсне Луначарский. «А пока что надо в институт еще поступать, не так ли, Виктор?» Я хорошо запомнил это «не так ли». Скорее французский, чем русский оборот речи. Очень характерное для французов «не сепа». Я самоуверенно заявил, что поступлю обязательно, и, конечно же, ни словом не обмолвился о записке, той самой, из-за которой, собственно, и пришел сюда. Обед кончился. Анатолий Васильевич повел меня в свой кабинет, очень небольшой, весь от пола до потолка в книгах. Малые размеры этого кабинета поразили меня так же, как и грандиозные размеры гостиной с большим, чуть ли не во всю стену, полукруглым окном, и, что особенно мне понравилось, с внутренней лестницей, ведущей на какие-то хоры, тоже, как и кабинет, уставленный книгами. Нечто подобное я видел потом в Коктебеле, в доме Волошина. Если я когда-нибудь построю себе дачу или виллу, я обязательно тоже сделаю такую лестницу и хоры. В кабинете мне были показаны кое-какие книги по искусству, от которых я обалдел. А потом Анатолий Васильевич подошел к полке, порылся в ней, вынул маленькую беленькую книжечку и вручил ее мне с дарственной надписью. Она у меня тоже сохранилась. Называется «Об антисемитизме». Почему мне была подарена именно эта книжка, а не какая-нибудь другая, понять не могу до сих пор. Но почти 40 лет спустя я невольно вспомнил несколько строк из нее. Это было 29 сентября 1966 года, в день 25-летия первого расстрела в Бабьем Яру. Яр как такового уже не было в помине. Он был замыт и превратился просто в поросший бурьяном пустырь. И на этом пустыре в этот день собрались тысячи людей, чтобы почтить память расстрелянных здесь родителей, друзей или просто погибших.